А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня будем говорить не только о фитнесе, но и о сообществах, которые образуются в этом фитнесе. И как они образуются, возможно, люди сами объединяются, тренеры, клиенты, клиенты с тренерами, или нужно предпринять какое-то усилие кому-то для того, чтобы создать какие-то сообщества. Кто занимается давно фитнесом, я думаю, могут что-то прокомментировать, поэтому всегда приятно послушать и узнать, какие могут быть пути вот сотрудничества между клиентом, тренером и между тренерами и клиентами. Эмиль Сунагатуллин, предприниматель в фитнесе и спорте, основатель emsport.ru, медиа-агентство для бизнеса в фитнесе и спорте. Сегодня у меня в гостях. Эмиль, привет.
Всем добрый день.
И еще Эмиль, основатель социальной сети, сервиса для активного образа жизни и фитнеса unitrain.com, где как раз люди общаются. Поэтому сегодня мы поговорим как раз об общении. Общение кого с кем? Ну, давай по порядку. Фитнес. Кто есть у нас в фитнесе? Клиенты и есть тренеры. Вообще структура большая, да. Но все равно человек – это такое существо, которому необходимо общаться. И мы помним, когда, и ты уже приходил в гости, и пандемию обсуждали, когда людям все равно, они любят онлайн, да, классно, что появились онлайн-тренировки, все равно людям нужно общение. Это общение они получают в клубе, общаясь не только с единомышленниками, с тем, кто ходит, но и с тем, кто их учит.
Да.
Вот. Зачем клиентам, ну, фактически тем, кто ходит на тренировки, взаимодействовать с кем-то еще, с такими же подобными? Казалось бы, пришел, отработал, ушел, все, получил там похудение или здоровье, неважно, какая цель.
На самом деле здесь все начинается еще изначально, когда человек еще не занимается чем-либо. Вот он, у него там есть какая-то цель его, там, похудеть, натренироваться, неважно, там, здоровье улучшить. И когда человек идет самостоятельно, пытается это делать, мы все всегда встречаемся с тем, что через 1-2 месяца у нас начинается демотивация, ты как бы пришел на тренировку, потренировался, но у тебя нету компании, и ты остаешься один на один с собой, потом ты идешь домой, тебя встречает вкусная точка или другое любое заведение, и все, и у тебя как бы мотивация, она пропадает, и ты уже не можешь это все найти. Когда человек все-таки находится в сообществе, то, как говорил древнегреческий философ Еврипид, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. И здесь вот именно про это речь. То есть мы находим единомышленников, которые нас мотивируют, они нас вдохновляют, мы можем с ними делиться. И это социальное влияние, оно оказывает на нас очень большую роль. То есть и в тренировках, и в занятиях спортом, и просто даже в здоровом образе жизни, когда мы придерживаемся каких-то там правильных привычек и так далее. То есть я думаю, многие замечали, когда начинаешь общаться с людьми, ты потихоньку в себя это все впитываешь, перенимаешь. И тренер, друзья в твоем фитнес-клубе, просто люди, которые тебя окружают, ты через какое-то время буквально начинаешь за ними все хорошее, и даже не только хорошее, но вообще все окружение, оно на тебя перекладывается. И человек, приходя в зал, почему он начинает тренироваться с тренером? Потому что тренер – это внешняя мотивация. Когда мы не можем найти внутреннюю мотивацию, она долго не существует. То есть нам нужны внешние факторы, которые позволяют нам сохранять режим, позволяют нам сохранять вот тот стимул, из-за которого мы туда пришли вообще, не сбиваться с цели.
Кстати, я подумала, что некоторым людям же может хватать знаний для самостоятельных тренировок.
Да.
Но и может не хватать как раз этой мотивации.
Да, потому что ты потом выходишь, у тебя начнется там банальная вот статистика. 40% людей, которые не занимаются в клубе, они говорят, ну просто не занимаются спортом, у них нехватка времени. 32% говорят, им нехватка мотивации. 27% у них начинаются истории, там, у меня здоровья не хватает, еще что-то. И если мы говорим про то, как вот эти отговорки, они работают, на самом же деле Нехватка времени тоже, опять же, вещь субъективная, потому что как только мы это говорим, мы найдем время и фильм посмотреть, и сходить куда-то,
это,
и развлечься.
Это, значит, проблема приоритетов. Не
да.
проблема, а больше вопрос приоритетов.
Да. Что приоритет, а как только ты этот приоритет заменяешь, например, тебя ждет человек где-то в клубе, например, ты с кем-то договорился уже, с тренером, я не знаю, с друзьями, ты обязательно найдешь повод туда пойти, и все, у тебя не будет отговорки. И ты туда вернешься, потому что ты уже находишься в этом социальном влиянии. И здесь именно про это речь. То есть, опять же, даже когда тренеры друг с другом работают, когда они общаются, они находятся друг у друга в социальном влиянии, они обмениваются опытом, и они существенно по-другому начинают работать и с людьми, и работать в клубе. То есть здесь как бы, обсуждая вообще сообщество в фитнесе, можно понимать, что у нас есть тренер-тренер общения, тренер-клиент общения и клиент-клиент общения. Ну, то есть, и понятно, есть... А другие внешние какие-то факторы, то есть это компании, бренды, которые также с нами находятся в тесной коммуникации.
Ну вот смотри, давай тогда по порядку. Клиент-клиент. Уже начали говорить о том, что мотивация как раз найти друзей, которые бы способствовали тому, что приходил в клуб еще много раз, потому что не всегда, знаешь, семью же мы не выбираем,
да.
грубо говоря, если ты решил заняться фитнесом, спортом в взрослом возрасте, но у тебя члены другие, члены твоей семьи не то, что не поддерживают, они поддерживают, но сами принимают решение относительно себя и, допустим, не хотят. Тогда тебе нужно выходить за рамки семьи и искать эту поддержку в ком-то другом.
Да.
И получается, фитнес становится третьим местом, то есть есть семья, дом, есть работа, и есть какое-то третье место, в котором ты тоже какие-то свои
досуг,
профиты получаешь.
Да. Активный досуг, где мы можем находиться в общении. То есть все равно люди, мы же все-таки социальные, нам нужно общение. И мы сами выбираем вот эту среду общения. То есть если, например, человек выбирает, например, пойти в кино еще что-то, он найдет себе сообщество вот этих киноманов, с кем он будет там заниматься. Если для него цель, например, похудеть, или там натренироваться, или там улучшить свое здоровье, есть какие-то проблемы, он может выбрать окружение людей, которые уже к этому идут. И тогда для него не станет вопросов приоритизации. То есть ему будет гораздо проще прийти, и он будет заниматься долго, и главное, он будет получать удовольствие. Потому что фитнес, спорт, неважно. Здесь самое главное, так скажем, то, что позволяет в долгосрочную работать, и то, что приносит удовольствие, это получать удовольствие от процесса в первую очередь, а не от результата. Потому что мы занимаемся этим, ну, многие занимаются это всю жизнь, многие годы. И здесь,
а многие расстраиваются, да. знаешь, когда узнают, что придется заниматься этим всю жизнь.
Да, потому что те, кто идут к результату, они этот результат быстро достигают. И я думаю, многие встречали примеры, когда человек, достигнув результата, проходит там 2-3 месяца, проходит полгода, он возвращается к тому, с чего он начинал, а даже порой хуже. Ну, то есть, как бы вот если он, например, у него была задача похудеть, если он похудел, и он получал удовольствие только от результата, то через какое-то время он в то же состояние вернется, ему процесс-то не нравился. А вот для того, чтобы нравился именно сам процесс, мы находим сообщество, мы находим какую-то дополнительную ценность, которая мотивирует. Ну, то есть, например, я в фитнес-клубе нахожу людей, с которыми я могу общаться не только про фитнес. Это предприниматели те же самые. Это люди, которые занимаются там теми же увлечениями, которые у меня. Например, я вот сейчас для себя открыл мото. Ну, то есть вот мотоциклы. И я знаю, что фитнес-клубы, когда я прихожу, там ребята тоже, которые занимаются мотоциклами.
Паркуйтесь вместе, да?
Да, да, да. Мы все, мы начинаем. У нас сразу там отдельное общение, отдельный диалог. Есть люди, которые не любят в клубе общаться. Например, я сам во время тренировки не общаюсь. Но после тренировки, до тренировки, я всегда там могу подойти, начать общение, и это как бы нормально.
Ну, смотри, сообщество, которое наблюдаю я, как тренер тоже в клубе, я вижу, во-первых, это сообщество мамочек, которым удобно заниматься днем, когда их могут с детьми выручить друзья или родственники, и они тоже объединяются по интересам, потому что, понятно, они могут обсуждать что-то, какие-то детские темы. Потом сообщество молодых людей, студентов, то есть девчонки объединяются, они становятся подружками, они приходят. Мужчины, на групповых программах их мало, к сожалению, в настоящий момент, но все равно равно я вижу, как они, как это подпитывается энергией друг друга, потому что у нас до сих пор такое мнение существует, что групповые программы — это женский вид фитнеса, что мужчины туда не ходят. Но если мужчина пришел, все-таки поборол себя и видит, что еще мужчина есть на этом занятии, да, пусть их не 35, пусть их 5 или 3, но все равно это добавляет им энтузиазм, и они придут еще.
И это очень, кстати, на самом деле зря, то, что мужчины не посещают групповые занятия. Я сам для себя где-то, наверное, полгода-год назад поставил цель пройти все групповые занятия, которые были представлены в фитнесе. Я это сделал, и я очень сильно этому был такой доволен, мне прям очень понравилось, поэтому кто не пробовал, обязательно попробуйте. И тем более мужчины, потому что вы много для себя откроете. И да, когда ты встречаешь людей, то есть сообщество особенно тесное формируется, когда количество людей в этом сообществе, оно маленькое. То есть, опять же, почему самые сплоченные сообщества, они небольшие? Потому что их ограниченное количество, и мы держимся друг за другом, как мужчины в групповых программах. Ну, там, условно приходя, я вижу 2-3 человека, которые приходят на грид. Все, я их в лицо всех запомню всегда, мы уже там в следующий раз обязательно там даже глазами, но поздороваемся. А через раз уже начнем здороваться, общаться, узнаем там имя друг друга, и это нормально. И здесь как бы, да, именно про это речь. То, что сейчас в фитнесе становится гораздо больше людей, в спорте становится гораздо больше людей, но культура, она до сих пор сохраняется. И использовать преимущество общения в фитнесе и спорте абсолютно точно нужно. То есть это гораздо больший плюс будет для тех, кто там занимается. Так же, как и для тренеров, которые сами могут создавать эту культуру, то есть они культивируют ее, они могут создавать отдельные сообщества внутри сообщества. Мы видим много примеров, когда, например, тренер создает какой-то отдельный клуб, например, небольшую там группу в какой-нибудь социальной сети, создает ее, и там внутри они общаются.
Но для клиентов?
Да. То есть они, например, занимаются каким-то групповым занятием, этот тренер их тренирует, и создает вокруг себя вот такое комьюнити-сообщество. И они настолько там дружные, они тесные, вот я говорю.
А еще я слышала, что тренер вообще красавчик. Если создать такой комьюнити не только так, чтобы клиенты за ним шли, но и создать, уметь так, чтобы клиенты общались друг с другом. То есть получается коммуникация не только все к тренеру, знаешь, такие лучики сверху, но и связи двусторонние. То есть тренер наблюдает со стороны, а его клиенты общаются друг с другом. Это уже...
Это абсолютно точно, и это очень классно. И именно это и заряжает, потому что я могу несколько интересных примеров привести. В одном из фитнес-клубов тренер создал сообщество, была масленица, и он просто бросил клич о том, что там приносите блины. Я, насколько помню, там фитнес-клуб еще почти неделю эти блины ел, потому что вот реально они собрали, я не помню, по-моему, 60 огромных таких тарелок, то есть там некуда было складывать. Народ принес все, что мог, вообще только из дома все эти блины. А другой момент, я помню даже в своей, так скажем, в своем опыте, когда я создавал танцевальное сообщество внутри сети фитнес-клубов, и там просто через какое-то время оно, сообщество, жило своей жизнью. То есть, условно, я какое-то время еще поддерживал его как модератор, да, чтобы оно, ну, там, не выходило за какие-то рамки, оно жило, но там уже все абсолютно своей жизнью жило. То есть люди общались, люди встречались отдельно, они куда-то вместе ходили, они какие-то отдельные тренировки проводили уже вместе, они создавали все это. И я получал от этого огромное удовольствие, потому что я понимал, что все, люди, они нашли своих единомышленников, и это классно. Ты чувствуешь то, что ты причастен к этому. Поэтому я и занимаюсь сейчас вот именно созданием вот таких сообществ через социальную сеть.
Ну смотри, но не каждый тренер же любит, ну, объединять вокруг себя. Понятно, что тренеру важно, чтобы у него были клиенты, это заработок, с одной стороны. С другой стороны, ему важно, если это групповик, ну, быть популярным в том плане, что посещаемость, рейтинги и так далее. Приятно, когда на твои уроки ходят и твои уроки любят. Класс. Но не все умеют и любят коммуницировать в соцсетях те же. Ну, то есть не все же тренеры ведут блоги, не все же тренеры вообще имеют аккаунты в соцсетях. А в настоящее время тренер, ну как, обязан, то есть нормальный, хороший тренер обязан иметь, быть представлен в соцсетях, вот так вот, или не обязательно?
Я думаю, что обязательства тут точно нету, но то, что он получит от этого огромные преимущества, это да. Но, например, если человек не, ну, он понимает, ему дискомфортно общаться в социальных сетях, ему это приносит, там, не знаю, моральное неудовольствие.
А если времени нет? Вот смотри, если зарабатывает действительно хорошо у него поток клиентов, даже персональный тренер с утра до вечера, даже групповик, ему хватает общения, знаешь, он приходит просто звездочкой и валится на кровать. Особенно молодые тренеры, кто давайте больше, я больше смогу поработать, чтобы больше заработать. Нет времени, вот что делать?
Я видел такие примеры, когда именно сами клиенты, они создавали эти группы вокруг человека. Ну, то есть я вот точно явно видел пример в Ростокино, когда тренер-групповик, у нее уже самой времени не было, она ушла в декрет, еще куда-то. Все ее сообщество существовало вокруг нее, она сама в этом уже не участвовала, все вели ее клиенты, которые, так скажем, настолько были ей воодушевлены, что они на себя это все взяли. И на самом деле люди, которые помогут тренеру это все делать, их на самом деле больше, чем мы думаем. То есть всегда есть люди, которые могут помочь. Просто задача вот тренера, который не может это делать, он сам может заметить таких людей, начать общение.
Делегировать, да?
Да. Здесь даже то, что не делегировать, просто вступить в коммуникацию. Люди, которые захотят это делать, они даже сами многие потянутся. То есть здесь вообще проблем никаких.
Но вот смотри, все равно такой цифровой портрет тренера – это какая-то определенная визитка. Сама сейчас занималась набором тренеров для открытия клуба, и мне присылают резюме, и первое, что я спрашиваю, дайте мне ссылку на социальную сеть. Почему? Вот я объясню свою позицию. Мне интересно, какие публикации вообще жизни, как живет этот человек. То есть какие тренировки он проводит, чем увлекается. Все равно это представлено в соцсетях, когда ты ведешь страничку, даже если это какой-то экспертный блог. Или для меня показатель. У меня есть номер телефона, я хочу пригласить на собеседование тренера. Открываю, а мне написано, что он не представлен, допустим, в Телеграме. Я понимаю, как так в современном мире? Его нет, у него нет аккаунта в Телеграме. То есть я делаю какие-то определенные выводы. Я зря делаю такие выводы, как, ну, отсекаю на данном этапе или нет?
На самом деле здесь выводы, я думаю, достаточно правильные, потому что если мы говорим про индустрию фитнеса, человек должен быть социальным. Это непосредственно его задача, и это непосредственные качества, которые влияют на него как специалиста в этой индустрии, как на фитнес-тренера. Человек, который не умеет вести свои социальные сети, который не может себя представить, он точно так же не сможет себя сейчас продать. То есть мы изменили фитнес-индустрию. Раньше человек, который приходит работать в фитнес, он приходил заработать, ну, за оклад. То есть у него была задача тренировать. Он специалист только конкретно в тренировках. Сейчас он должен уметь себя продать, уметь себя подать, уметь людей вокруг себя объединить. И это уже первостепенные задачи.
И согласитесь, это уже другая работа, это уже другое направление, специальность другая. То есть я учился на тренера, а мне еще нужно еще на маркетолога, допустим.
Абсолютно. Ну, то есть здесь на самом деле работа с личным брендом. Ты себя работаешь, ну, ты работаешь как менеджер, как продюсер фактически. То есть если раньше тренер должен был отучиться на фитнес-тренера...
То есть сейчас он еще и должен какие-то определенные знания иметь, то есть пойти учиться или что делать.
Да, и при учете, что сейчас образование, как правило, очень мало. Поэтому, например, к нам приходит тренер, которые просят, мне нужен личный бренд, помогите мне построить личный бренд, я готов там за это платить. То есть к нам реально такие проекты приходят, мы их берем на продюсирование. Но людям, которые, вот они пришли в фитнес-индустрию, они тренеры, они хотят начать это делать. Начните с маленького, даже просто банально, у всех есть уже аккаунты в Телеграме, банально его оформить, сделать какую-то свою группу, проблемы не составит. Есть другие социальные сети. Не нужно пытаться распылиться и делать все везде. То есть, как бы, главная, наверное, ошибка, когда человек пытается все вообще социальные сети разом охватить, вот он такой, я все, я побежал.
И еще идеально, да, выпускать по два поста, по три в день.
Обязательно. И здесь, на самом деле, тоже какая проблема, которая встречается, люди боятся, потому что они хотят соответствовать, там, не знаю, какому-то международному, там, супер-пупер фитнес-тренеру, у которого, там, 2 миллиона подписчиков и более.
Да, ну, или, знаешь, тренерам, за которыми они наблюдают, а они уже, допустим, несколько лет этим занимаются, или у них есть определенная команда, которая занимается их продвижением. И хочется, я их понимаю, мне кажется, хочется сделать либо так, либо зачем вообще это делать?
Да, но здесь на самом деле просто нужно начать и не бояться тестировать. Потому что, совершая даже банальные ошибки, через какое-то время человек, он сам выработает свой стиль непосредственный. То есть у каждого из нас есть своя уникальная идентика. Ну, своя идентичность, скажем так. Свои уникальные черты и сильные стороны. Пытаясь копировать кого-то, мы в итоге придем к тому, что мы не соответствуем. Нам, во-первых, самим будет дискомфортно, и люди, которые будут это смотреть, они будут видеть фальшь. Потому что это не тот человек, который на самом деле присутствует. И главное начать. У человека у самого сложится понимание, что для него гораздо интереснее, что у него лучше получается.
А если я посредственный тренер, ну, обычный тренер, таких, как я, сотни, десятки, не понимаю, что я могу дать этому миру?
На самом деле у каждого даже посредственного тренера есть своя уникальная история. У него есть свой какой-то уникальный опыт. У каждого из нас он есть. То есть, я не знаю, там кто-то, например, говорит на разных языках. Он может это использовать как свою сильную сторону. У кого-то есть, например, за плечами опыт тренировки там, беременных женщин, например. Тоже сильная сторона. Он может на этом специализироваться и быть в этом экспертом. У кого-то есть, например, свои собственные особенности. Например, у меня у самого был варикоз. Я знаю, что делать, если человек болеет варикозом, как ему продолжать тренироваться. И таких примеров много. То есть каждый тренер может найти свои уникальные стороны. Во-первых. Во-вторых, всегда продолжать учиться. Потому что специалист, который не развивается, он начинает стагнировать, он начинает, наоборот, уходить в обратную сторону. То есть сейчас очень много источников информации, все специалисты могут продолжать обучение и даже не тратить на это какие-то огромные время, не тратить на это средства. Сейчас очень много доступных источников. И опять же, у нас тема этой беседы была вот как раз общение, сообщество. И здесь общаться с другими тренерами – это тоже путь к тому, чтобы развиваться. Потому что нетворкинг, так называемый, он позволяет находить новые какие-то особенности, новые свои точки развития, точки роста, потому что ты можешь у одного человека увидеть, вот он в этом силен, как интересно, давай попробуй так же. Или, например, наоборот, понять, что вот у этого человека вот это хромает, но на тебя это натолкнет на какие-то свои сильные, значит, стороны, которые ты можешь дальше развивать. То есть здесь общение, оно очень важно.
Но все равно эксперты говорят, что в России дефицит кадров именно в фитнесе, тренеров универсалов, которые могли бы сразу кого взять на работу, не нужно обучать. Ну, то есть такие тренеры, таких тренеров ищут. И тренеры в вакансии всегда есть.
Да.
А значит, тренеру не обязательно выделяться с одной стороны, ну, чтобы его взяли на работу. А с другой стороны, конкуренция все равно в клубах присутствует.
Да.
И она даже не в плоскости онлайн, а в плоскости вот офлайна. Потому что приходят клиенты, и каждый тренер хочет забрать этого клиента себе. И тут куда пустить свои силы? То ли в офлайн для того, чтобы взять клиента, то ли в онлайн развитие бренда, еще непонятно, как еще привлекать. Понятно, что только ты начинаешь вести что-то, ну, объединять сообщество, но тебе же нужно еще и конверсию какую-то в продаже, не просто объединять, но и продавать свои услуги.
Да.
Как-то зарабатывать.
Сейчас у нас в России, ну, по последним оценкам агентства «Фитнес-дата», которое занимается исследованием, более 360 тысяч тренеров, именно только в фитнесе. И на самом деле, да, проблема кадров, она существует. Как можно себя продавать уже, если мы говорим про офлайн? То есть здесь важно понимать, что создавая даже небольшое присутствие в онлайне, ты вокруг себя тех людей, которые пошли за тобой уже, а не твои клиенты, ты их удерживаешь. Это так называемое понятие в маркетинге, LTV, lifetime value.
То есть давай мы подробнее поговорим об этом буквально через несколько минут. Впереди у нас новости, немного рекламы. Я напомню, что у меня в гостях в программе «Про фитнес» сегодня предприниматель в фитнесе и спорте Эмиль Сунагатуллин.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. «Про фитнес».
Выполняем естественный прогиб спины.
Ну что, продолжаем говорить об объединениях, о комьюнити, о сообществах в фитнесе, о комьюнити среди тренеров, о комьюнити между клиентами и тренерами и между клиентами, то есть теми, кто уходит на тренировки. У меня в гостях сегодня предприниматель в фитнесе и спорте, основатель медиа и агентства для бизнеса в фитнесе и спорте emsport.ru и основатель социальной сети как раз и сервиса для активного образа жизни в фитнесе unitrain.com Эмиль Санагатуллин. И мы с Эмилем разговариваем, как раз пытаемся понять, как же сделать так, чтобы тренеру было комфортно, и у него хватало времени на ведение каких-то, ну, соцсетей, получается, и образование комьюнити. Итак, ты начинал объяснять про некоторые термины из маркетинга.
Да.
Продолжи, пожалуйста, что-то.
Да, я как раз упомянул о том, что если человек присутствует в офлайне, для того, чтобы дальше продолжать развивать свое сообщество, он может выходить в онлайн. Каким образом? У него есть уже текущие клиенты. Он может создать свою страницу, привлечь туда людей, которые уже у него тренируются. Ну, делиться с ними полезным контентом, помимо тренировок. То есть давать им реально полезные знания уже за пределами тренажерного зала фитнес-клуба. И здесь как раз вступает в силу именно маркетинговые метрики, такие как ATV и LTV, то есть Average Time Value и Lifetime Value. То есть мы создаем длительность того, как клиент будет с нами работать. То есть чем больше мы удерживаем клиента вокруг нас, тем дольше он будет с нами работать. То есть он ушел из фитнес-клуба, дальше как бы он остается в свободном пространстве. А вот если мы будем все равно в его жизни присутствовать в онлайне, то он с большей вероятностью будет продолжать к нам ходить, будет рекомендовать нас. То есть это инструменты удержания и возврата клиента обратно. То есть они будут с тобой навсегда. Есть такая замечательная книга Кэрол Сьюэлл «Клиенты на всю жизнь». Вот рекомендую прочитать, это тоже по маркетингу, если я правильно назвал фамилию автора. Вот. И что касается как раз продвижения в социальных сетях, продвижения в онлайне. То есть даже сейчас мы, создав unitrain.com, мы создали как раз возможность создавать свои профили и вести их. Для чего? Ты дальше можешь делиться своим экспертизой, своим контентом и раскрываться как специалист с новой точки зрения. Ты не всегда можешь в течение часа работы с клиентом что-то до него донести именно и раскрыться максимально. Здесь, опять же, ты можешь себя как профессионал показать. То есть ты можешь поделиться какими-то своими экспертными знаниями, поделиться какими-то новыми особенными тренировками, просто пообщаться с человеком, что помогает как раз проявиться как специалист.
Но эти материалы нужно готовить тренеру, правильно? Он же не копипаст, во-первых,
да.
Это плохо. А что-то писать, ну, нужно подумать над тем, что ты пишешь, да, готовить материал. Все равно заложить нужно для этого в свой распорядок дня определенное время, правильно?
Могу поделиться лайфхаком.
Да, давай, потому что я к тому, что если все равно тренер ведет соцсети, ему нужно понимать, что это часть его работы. То есть не думать, что вот я отвел сегодня 8 тренировок, на этом мой рабочий день завершился. Все равно нужно час вставить как раз разработки контента или что-то делать для соцсетей, для комьюнити и считать это своей работой.
На самом деле для, ну, как вообще для любого эксперта, профессионала есть такое понятие, как инстинкт самозванца. Когда ты начинаешь думать, то что ты делаешь, оно такое, обесцениваешь, да? Это все. И на самом деле нужно понимать, что то, что знает, например, фитнес-тренер, не знает обычный клиент. И не знает даже, может быть, продвинутый.
Но тренеру тяжело, кстати, об этом думать, потому что он же находится,
да,
всегда в фитнесе, ему кажется, что все вокруг это знают. Это очевидные,
да,
вещи.
Да.
Что я могу еще сказать? Ну, все же знают это.
Поэтому обратитесь к вопросам, которые чаще вас всего посещают на тренировках. То есть, когда клиент приходит, он задает одни и те же вопросы. Ответьте на эти вопросы. Просто отвечайте на эти вопросы в своих социальных сетях. Вам даже контент-план готовить не понадобится.
Даже если кажется, что это как простой контент, даже если кажется, что
да,
это очевидные вещи.
Здесь на самом деле, вот как раз поделюсь лайфхаком, сейчас есть удобные нейросети и есть голосовые помощники. На самом деле, как я, например, пишу письма, когда вот у меня нет реально времени написать что-то, я записываю голосовое сообщение, транскрибирую его, то есть раскладываю его на текст, а потом прошу нейросеть, чтобы она мне это все обработала в формате поста или какого-то длинного письма, сообщения, идеально получается. То есть оно сохраняет твою айдентику, но при этом ты не пишешь руками, а у тебя есть возможность как бы полета мысли, свободы. То есть ты условно как с человеком общаешься. Вот мы сидим здесь, вот сейчас коммуницируем, вот в таком формате.
Это нечестно.
На самом деле пользуются инструментами.
А нейросети же будут становиться все лучше и лучше, совершеннее. Они могут так и тренера заменить.
Но уже на самом деле к этому все идет. И именно поэтому тренера не заменить, потому что он есть в офлайне. И он дарит эмоции и чувства. И опять же, если возвращаясь к тому, как должен выделяться тренер. Ни один робот никогда в жизни не сможет подарить любви, чувств, эмоций. То есть именно то, что находится на, скажем так, именно эмоциональном состоянии. То есть даже маркетологи говорят, что мы переходим именно в эмоциональное общество, потому что роботы, они будут делать лучше всего людей. Но именно эмоции, чувства, любовь дарят только люди.
Ну, может быть, это пока. А потом, как в книгах Пелевина, роботы начнут имитировать все чувства.
Опять же, это имитация. А вот реальные чувства и эмоции все-таки они неподдельные.
Смотри, еще одно возражение, которое я слышала от моей коллеги буквально. Она говорит, что обычно, и психологи это подтверждают, это я просто цитирую ее, потому что сама не углублялась и сама не знаю, правда это или нет. Психологи подтверждают, что если человек на самом деле эксперт в своей области, у него клиентов будет и так достаточно, и у него не будет хватать времени, ну, представлять себя как-то в социальных сетях, то есть в онлайн-мире. А в онлайн-мире себя представляют те, кому недостаточно знаний, и они таким образом других людей, ну, заманивают к себе, чтобы продать услуги. Как относишься к этой?
Здесь на самом деле я верю в то, что люди, которые продвигаются в социальных сетях, особенно очень часто транслируют какой-нибудь там успешный успех, какие они счастливые и так далее. На самом деле счастье, оно в тишине, и мы самые наши такие счастливые моменты, мы их, как правило, переживаем вот в сию секунду и в тишине. У нас нет времени что-то там снимать, еще как-то делиться, потом мы про это можем рассказать, но сию секунду нет. А что касается именно контента в социальных сетях, если ты эксперт, и у тебя действительно мало времени. Для этого существуют менеджеры, которые позволяют это все вести, агентство, например, как наше. То есть к нам приходят эксперты-тренеры, которые хотят, чтобы мы помогали им развиваться в социальных сетях. Для чего?
Вот, кстати, для чего? Какая цель-то, задача?
То для есть, того, чтобы из офлайна уже переходить в онлайн и масштабироваться.
И зарабатывать онлайн.
Да, и чтобы ты уже мог продавать не свое время фактическое, которое ты находишься в клубе, а продавать уже свои компетенции, свой опыт на автомате. Ну, то есть, как бы, мы же все хотим, чтобы мы не работали, но зарабатывали. Вот когда ты находишься в офлайне фактически, ты все равно продаешь свое время. Тебе нужно там находиться, ты не можешь оттуда уйти. То есть ты продолжаешь работать, ты можешь повышать средний чек, но тебе все равно нужно присутствие. Если мы говорим про онлайн, ты можешь уже создавать какие-то готовые курсы, готовые продукты, которые ты там уже в дальнейшем продаешь. Или, например, ты все это упаковываешь какой-то, ну, полноценный продукт, который уже массовый. То есть ты можешь посадить уже других тренеров, которые будут это все вести. То есть ты их обучаешь, ты задаешь уровень стандартизации качества, но в дальнейшем это работают уже тренеры, другие, которых...
Но онлайн бесконечен, он резиновый, в том плане, сколько он может вместить таких специалистов. Если мы говорим об офлайне, то тренеров недостаточно компетентных. Есть дефицит на рынке, да, нам говорят аналитики. То в онлайне есть ли дефицит таких специалистов?
В онлайне до сих пор сохраняется рост рынка. То есть рост рынка продолжается, и согласно тому, что многие до сих пор переходят в онлайн, то есть у нас была такая волнообразная история. То есть мы во время ковида все перешли в онлайн, после ковида люди, естественно, захотели уйти обратно в офлайн, часть осталась в онлайне, но многие вернулись в офлайн и вообще на дух не переносили онлайн. Сейчас, если мы придем в фитнес-клуб, мы заметим огромное количество людей, которые ходят со штативами. Ну, то есть, как бы они Конечно. Ставят, а тренер сидит в телефоне, и там, условно, откуда-то из Таиланда, но они действительно, они сидят в Таиланде, они там тренируют, то есть они параллельно там, я не знаю, делами своими, ну, как-то работают, смотрят в камеру, говорят, как делать. То есть люди действительно продолжают заниматься уже в онлайне, и рынок растет. То есть сейчас на предложение в онлайне спрос большой, и предложения разные. То есть здесь вы можете варьировать то, что вы хотите давать людям. Спрос на это есть в зависимости от того, что вы хотите сделать.
При этом обязательно исследовать конкурентов или без оглядки?
Конкурентов...
Вот, то есть изучать нужно тех, кто коллег, кто тоже ведет.
Конечно, можно подсмотреть сети. Хорошие варианты. То есть в любом случае, не изобретая велосипед, можно что-то увидеть. Но я в первую очередь советую изучать запросы рынка. То есть если мы будем повторять все за другими, то понятно, что мы будем создавать тот же самый продукт, который может не до конца решать проблематику. То есть самый лучший продукт, самый лучший товар и самое лучшее предложение – это то, которое решает проблему. Найдите проблему вашей целевой аудитории, с которой вы работаете, предложите ей это решение, все, и у вас все будет отлично. То есть как в бизнесе, так и здесь.
Как ты относишься к тем, кто продает готовые посты? Вот смотри, есть тренер, есть нутрициолог, есть специалисты из мира фитнеса. Ну, и понятно, в принципе, какие темы можно обсуждать. Ну, если про питание, то там ясны очевидные вопросы, которые часто задают. И уже есть готовые посты, который можно купить, я не знаю, который можно поделить. Да вообще купи-паст. У нас нет такой сильно практики, когда можно скопировать, и тебе же ничего за это не будет. Ну, может, конечно, в суд подать, но это скорее прецедентные случаи какие-то. Можно откуда-то взять, разместить как от себя и вести свой аккаунт.
Так как мы работаем с рекламой в социальных сетях через фитнес-тренеров для брендов и компаний, ну, то есть к нам обращается компания, а мы их рекламируем через фитнес-тренеров, спортсменов, каких-то инфлюенсеров, то у меня большое количество в социальных сетях именно подписок на таких тренеров. И очень смешно наблюдать, когда там двое или трое там, с разницей в полдня, в один день выкладывают одни и те же сторисы, одни и те же посты, в одном и том же формате, вообще ничего не меняет. И я даже понимаю, где они это все купили и как бы сколько они за это заплатили. Ну, естественно, если мы говорим
про... Но ты видишь, вот я тебя перебью, это ты видишь, но обычно-то потребитель этого не видит.
Он не видит, да. Так... если говорить про именно полезность, то здесь должен определять сам, ну, то есть как бы фактически, если для тренера это ок, тогда что мы можем сделать? Ну, для него это ок. Он найдет свою целевую аудиторию, которая тоже, как, ну, как это некрасивое выражение, people's have it. Но вот здесь про это речь. То есть, если людям этого достаточно, он найдет именно таких людей. Если он хочет другую целевую аудиторию, он будет улучшать свой контент. То есть, за нами пойдут люди согласно тому, какое предложение мы им даем. То есть здесь все именно так работает. То есть если вы хотите там более платежеспособную аудиторию или, например, более какую-то, так скажем, отзывчивую аудиторию, то понятно, что вам нужен и контент другой, который будет с вами работать. Потому что даже у нас есть опыт, когда мы, например, да, мы раскрутили YouTube-канал там буквально за несколько там недель у нас приросло там 12 тысяч подписчиков. Но... там контент был такого уровня, что ты с ними ничего не сделаешь, там конверсии нету. Ну, то есть конверсии именно в конечную покупку или продажу ты ничего не сделаешь с ними. То есть они пришли, они подписались на какой-то развлекательный контент, посмеялись, хи-хи-ха-ха, и все, и они ушли. Ну, то есть как бы подписчики есть.
Проходящие мимо,
да,
такие прохожие.
Да, это масса аудитории, с которой ты не будешь работать. А если мы говорим именно про целевую аудиторию, которая нужна тренеру, то вот здесь уже так просто не сделать.
А есть показатели какие-то? Вот, допустим, столько-то подписчиков уже классно. Я часто уже начинаю слышать в последнее время, что не нужны десятки тысяч подписчиков, чтобы продавать. Можно там иметь 500-800 подписчиков и при этом зарабатывать больше, чем вот такая проходящая аудитория, которую ты рассказал, там в десятки тысяч подписчиков, но она ничего не покупает.
Да.
Качество разное.
Потому что вовлеченность разная. То есть именно качество самого... Ну, качество твоей целевой аудитории зависит от того, какая там уровень вовлеченности и насколько они соответствуют твоему продукту, который ты будешь в дальнейшем продавать.
Ну, опять же, человек сравнивает и подписывается кто-то на него и смотрит, ага, у него там всего 500 подписчиков, а у того блогера, допустим, или просто тренера, у него 2500 подписчиков, значит, тот, что, в 5 раз лучше?
Не всегда и не во всем зависит от того, что реально предложение какое. То есть, например, если человек транслирует какой-то очень, так скажем, дорогой продукт, очень дорогое предложение, но при этом у него есть конкретная целевая узкая аудитория, то возможно, что там как раз вот объем рынка – это вот именно те люди, там 800 человек, которые есть. То есть надо смотреть объем рынка, от этого уже отталкиваться. То есть здесь нужно смотреть качество целевой аудитории, которая находится. То есть здесь нельзя вот так просто сравнивать несравнимые вещи.
Как ты относишься к хайпу?
к хайпу.
Ну да, но тренер может показать кусочек личной жизни, может рассказать или придумать историю, но он это делает специально, потому что знает, что это привлечет внимание. Но мы все прекрасно знаем, что мы любим. Мы любим какие-то личные подробности,
скандалы,
да, из личной жизни.
Фейлы.
Скандалы. Когда, знаешь, люди подписываются десятками тысяч на какое-нибудь видео, где рассказывают либо про свое печальное детство, либо про развод, а потом ты на страничку, а там все хорошо, никакого развода. Ну, то есть понятно, что люди, ну, хайпуют, как да. по-другому не скажешь.
Здесь, на самом деле, это рабочий инструмент маркетинга, который можно использовать в зависимости от твоей стратегической цели. То есть, есть стратегия продвижения бренда или стратегия продвижения продукта. Если в твоей стратегии данный инструмент имеется, он подходит, вы выбрали данный инструмент, почему бы его не использовать?
То есть... есть границы какие-то? Или границы только устанавливаешь ты сам какие-то этические?
Ну, границы есть. Границы определенно есть, особенно бывают новости. Я думаю, многие слышали, когда можно не в ту дверь зайти и так далее. Там были разные шумихи.
Конечно.
Да, и здесь, опять же, есть границы.
Сейчас специально не в ту дверь все заходят, чтобы оттуда выйти и потом рассказать, что ты зашел не в ту дверь. Понимаешь?
Именно. И здесь как раз про это речь. То есть вы должны понимать, как бы какой пиар все-таки не приступает к границу или, по крайней мере, не принесет вам в дальнейшем больших осложнений, которые могут возникнуть.
Голая попа все еще считается хайпом? Ну, мы говорим о фитнесе, много аккаунтов, ты же не можешь отрицать. Ну, как бы вот женщины, девушки, они могут выкладывать в купальниках, ну, и всегда, когда выкладывают попу, говорят, попа собирает больше, чем я выложу экспертный контент, как тренироваться или как питаться, а все равно выложил попу без подписи и...
Если
больше
она
лайков.
Дальше будет продавать какие-нибудь БАДы, витамины или там маски для лица, очень хорошую аудиторию она соберет. Но если, например, она будет продавать там какое-то высокодуховное, там, я не знаю, тренинги, еще что-то, то не факт, что та целевая аудитория, которая подписалась на ее попу, она будет у нее что-то покупать. То есть здесь все зависит все-таки от цели, задач, стратегии и целевой аудитории. Но... Вполне себе рабочий инструмент для конкретных задач. Ну, то есть, вот если нужно вот именно это, если вы в этой стратегии выбрали, ну, я не могу вам сказать, что это не будет работать. Это будет работать. Ну, то есть, ну, главное, чтобы соотносилось.
И те, кто подписывается, те, кто смотрит, как это, хавают, тот people, который хавает,
да, да.
Они понимают, что это хайп или не всегда?
Нет, но они получают тот продукт, который они хотят увидеть. Ну, то есть им же дали, тут, ну, они искали это, они нашли это, они довольны, они подписались, все.
А реклама отвращает подписчиков или нет? Сейчас... И же тоже нужно как-то попадать умело.
Сейчас очень много нативных интеграций, то есть форматов, когда подача рекламы транслируется все-таки в формате, например, рекомендации, в формате какого-то полезного контента. И если эта рекламная интеграция подается через полезный контент, она никогда, ну, как правило, не вызывает никакого негатива. То есть, опять же, реклама, она может и должна быть полезной. То есть прямая реклама уже... Сейчас, как правило, не часто встречается, не часто работает. То есть это можно услышать там по телевидению, на радио. То есть там это форматы ATL рекламы. Ну, то есть About True Learning. Ну, то есть условно это поверхностная реклама. Есть вот как раз BTL реклама, про которую мы говорим, нативная интеграция, когда реклама все-таки подается в нативном формате, она интегрирована в общую коммуникацию, она незаметна. И таким образом... Часто даже, когда сами блогеры, они сообщают о том, что, друзья, этот контент создается благодаря рекламодателям. Ну, то есть, понятно, создание контента – это довольно дорогая штука в продакшене. То есть, это не бесплатно. То есть, создать там классное шоу, создать какой-то классный контент – это стоит денег. И для этого как раз привлекаются рекламодатели, которые могут это обеспечивать. И аудитория, которая все-таки это понимает, она относится к этому, ну, с большим пониманием и спокойно. То есть здесь как бы вообще вопросов нет. Особенно если реклама реально полезная, классная.
Угу.
Ну, то есть мне прям некоторые форматы интеграции очень нравятся, иногда даже самому можно пересмотреть. Ну, то есть сейчас не буду рекламировать никакие банки, но вот сейчас появилась реклама одного банковского сервиса для бизнеса, но они реально классно ее подают. То есть там полезный контент, который подается для предпринимателей развивающих.
Вообще мир рекламы очень интересный. Я вспоминаю свое детство. каждая реклама показалась шедевром. Ну, вот по телевидению мы видели, и я даже следила, то есть какая любимая реклама была, знаешь. Да, рекламу да. Мы смотрели как маленькие короткие сериалы, потому что это всегда ролики какие-то очень эффектные, яркие, какие-то стишки, номер телефона, который ты помнишь из детства, какой-то конторы, которая так спела песенку, что ты на всю жизнь помнишь этот номер телефона, хотя уже не помнишь, что это, что рекламировали-то вообще.
Точно.
То есть какие-то гениальные ходы, они все равно в рекламе есть.
Даже если мы говорим про фитнес и рекламу фитнес-индустрии, возвращаясь, то здесь, опять же, очень много рекламных инструментов, которые мы используем для того, чтобы прорекламировать, но дать пользу. Например, это мероприятие, которое мы можем проводить. Для человека это классный мини-праздник. Он может прийти в парк, там его будет ждать какая-то бесплатная тренировка, подарки какие-то, еще что-то. Ну, классно же. Это реклама? Реклама. Классно, классно. Люди нравятся? Нравятся.
Мне интересно тебя еще спросить, как человека, работающего с рекламой в фитнесе, не так давно, ну как давно, наверное, был популярен бодипозитив. Сейчас я вижу на картинках, анонсах, афишах худеньких девчонок и накачанных мальчиков. Ну, то есть это такие идеальные фигуры, как клиентов, как будто бы клиенты такие, как будто бы такие тренеры. Но на деле-то тренеры разные бывают, и клиенты разные. То есть как вот обстоят дела в настоящее время? Ориентация на идеалы идет?
Здесь на самом подточные? Деле каждый, ну, каждый вот, специалист в фитнесе, ну, каждая компания в фитнесе, она выбирает собственную стратегию. Я вижу примеры, например, сетей фитнес-клубов, которые выбирают органику, ну, то есть органичность подачи. То есть они действительно выбирают, например, клиентов фитнес-клубов, которые они используют рекламу. Они проводят конкурс, например, среди своих клиентов и приглашают их на съемку рекламы. То есть это действительно их клиенты, они действительно вот так выглядят, это обычные люди, то есть, но у них задача привлечения обычных людей. Они в своей маркетинговой коммуникации используют такой инструмент. Да, подходит, да, классно. Но есть, например, другие сети фитнес-клубов, которые, наоборот, они транслируют идеал.
Ну, и... даже вакансии, я вижу, часто мне попадаются рекламы вакансий. И там, ну, понятно, что картинка прям идеальная, суперидеальная.
Да.
И такого тренера ищут.
Здесь, на самом деле, даже история про то, что, может быть, они хотели заморачиваться и тратить деньги на какую-то фотосъемку, а не использовать какой-нибудь фотосток бесплатно где-нибудь в интернете.
То а есть, там все сейчас... очень вылизано.
Да, а там все вылизано, там все именно подобрано под фитнес, там все гипертрофировано, потому что у тебя задача создать именно красивую картинку, отвечающую именно определенному запросу. Естественно, ты это должен подать гипертрофированно, то есть максимально прям ярко выражено.
Да, тренеры со свистками, с полотенцами, вот это
да.
все.
Но вот что касается бодипозитива в фитнесе, все-таки мы видели сейчас примеры международных брендов, которые уходили в сторону бодипозитива. Например, производители женской одежды, интимной женской одежды, которые ушли в бодипозитив, получили волну хейта. Потому что просто это было уже никому не
нравится. К сожалению, время у нас завершено. Эмиль, спасибо большое за интересный разговор.
Спасибо.
Приходи еще, и будем... У меня осталось еще много вопросов, которые мы с тобой не разобрали. Эмиль Сунагатулин, предприниматель в фитнесе и спорте, основатель соцсети и сервиса для активного образа жизни и фитнеса unitrain.com, и все знает про рекламу, маркетинг в фитнесе и разные комьюнити-сообщества. Спасибо тебе большое.
Всем спасибо. Очень приятно то, что пригласили. Всегда рад пообщаться, поэтому до новых встреч.
И всем фитнеса.